Глава 22. Легким галопом они выехали из ворот, промчались по мосту и мимо фермы Хелей, проехали к каньону бурной речки. Сексон решила проехаться к своему полю на откосе горы Сонома. «Знаешь, Сексон, я сегодня узнал интересную штуку, когда ездил за Рамоной», — сказал Билли, забывая на время неприятности с кирпичным заводом. «Дело идет об этом участке в 140 акров. Я по дороге встретил Шавона сына, и уж сам не знаю как, вернее всего в шутку, спросил его, не сдаст ли мне старик тот участок в аренду. И как тебе это покажется? Он сказал, что этот участок вовсе старику не принадлежит». «Он сам арендует его, потому-то мы и видели там его скот. Этот участок клином входит в его землю. А затем я встретил Пинга. Он сказал, что участок принадлежит Хильярду, и что Хильярд хочет продать его, а только старый Шавон не дает настоящей цены. Потом на обратном пути я заглянул к Пейнсу. Он бросил кузницу, у него спина болит, треснул его кто-то, и собирается заняться продажей участков. Он подтвердил, что Хильярд хочет продать землю, и даже с ним по этому поводу сговаривался. Шавон истощает пастбище, и Хильярд аренду ему не возобновит. Они выбрались из каньона у бурной речки и, повернув лошадей, остановились у края его, глядя на три поросших лесом холма в середине желанного участка. «Теперь мы его получим», — сказала Сексон. «Теперь уж наверняка», — согласился с беззаботной уверенностью Билли. «Я снова осмотрел большой сарай. Места в нем достаточно, а новая крыша обойдется дешевле, чем я рассчитывал. Хотя теперь, после провала с глиной, ни старый Шавон, ни я на новую крышу не раскошелимся». Доехав до поля Сексон, им было известно, что луг принадлежит старожилу Томпсону, они привязали лошадей и отправились дальше пешком. Томпсон был на лугу и крикнул им приветствие, сгребая в кучи только что скошенную траву. День был ясный, безветренный, и они пошли искать тени в лесу за полем. По лесу проходила едва заметная тропа. «Это коровья тропа», — объяснил Билли. «Бьюсь об заклад, что где-нибудь за деревьями приткнулось маленькое пастбище. Пойдем по следу». Пройдя несколько сот футов вверх по склону, они через четверть часа вышли на открытое, поросшее травой поле на обнаженном склоне горы. Почти весь участок в 100 акров лежал под ним на расстоянии каких-нибудь 2 миль. Поле приходилось на уровне вершины 3 холмов. Билли и Сексон остановились, чтобы полюбоваться желанным участком. «Что там такое?» — спросила она, указывая на холмы. «Видишь, над каньоном слева, у самого отдаленного холма, как раз под свешивающейся сосной». Билли увидел белую полоску на стене каньона. «Вот так штука», — сказал он, изучая полосу. «Мне казалось, что я тут все наизусть знаю, а этого я ни разу не видел. А я побывал в том каньоне в начале зимы. Место там совсем дикое, стены каньона отвесны, как колокольни, и густо поросли лесом». «Что же это такое?» — спросила она. «Оползень, что ли?» «Должно быть. Верно, дождями смыло». «Если я не ошибаюсь...» — Билли замолчал, напряженно всматриваясь в белую полосу. «Хильярд продаст по 30 за акр», — начал он без всякой связи. «Хорошую землю, плохую ли...» Все на круг по 30. Итого 4200. Пейнс новичок в деле, а я постараюсь поделить с ним комиссионные и получить участок на самых льготных условиях. Мы снова займем $400 у Чоу Юма, а я достану денег под лошадей и телеги». «Ты сегодня собираешься купить его?» — поддразнила его Сексон. Но едва ли он услышал ее слова. Он поглядел на нее, словно собираясь отвечать, затем позабыл о ней. «Шевелить мозгами», — бормотал он, — «шевелить мозгами. Куй железо, пока горячо». Он пробежал обратно по траве, вспомнил о Сексон и крикнул ей через плечо. «Идем, живее! Я хочу проехать туда и поглядеть, в чем дело». Он так быстро спустился по тропе и перебежал поле, что Сексон не успела ни о чем спросить его. Она едва переводила дух, стараясь не отставать. «Что случилось?» — спросила она, когда он поднимал ее в седло. «Может, это все ерунда. Я тебе лучше потом скажу», — отрезал он. По ровному месту они пускали лошадей в галоп, рысью спускались по отлогим склонам горы и, только добравшись до крутого спуска каньона у бурной речки, поехали шагом. Билли успокоился, и Сексон воспользовалась случаем и заговорила о предмете, занимавшем все время ее мысли. «Клэр Хестингс говорила мне вчера, что к ним приезжают гости. Будут Хезарды, Холлы и Роэ Бланшар». Она с опаской взглянула на Билли. При имени Бланшара он дернул головой вверх, как молодой бычок. Постепенно в его глазах заблестели злые искорки. «Ты уже давно никому не говорил, иди своей дорогой», — робко заметила она. Билли ухмыльнулся. «Ну что ж, великолепно», — разыграл он роль важного барина. «Пусть Троя Бланшар приезжает, я ничего не имею. Все это происходило очень давно. Помимо того, я слишком занят, чтобы заниматься такими пустяками». Он заставил лошадь прибавить шагу и, как только дорога позволила, пустил ее рысью. Мимо усадьбы Хелей они промчались галопом. «Заедем домой, пообедай сначала», — сказала Сексон, когда они приблизились к ранчо Мадрона. «Заезжай одна, я не хочу обедать». «Но мне хочется ехать с тобой», — просила она. «Скажи мне, что случилось». «Пока не могу сказать. Заезжай домой и пообедай». «Ни за что на свете», — заявила она. «Ничто не сможет помешать мне ехать с тобой». Проехав полмили, они свернули с дороги и пересекли поля по дороге, покрытой густым слоем белой пыли. Эта дорога вела к глиняной яме Шавона. Участок в 140 акров лежал к западу. В густом облаке пыли двигались им навстречу две тени. «Твои лошади!» — вскричала Сексон. «Подумай об этом! Ты пошевелил мозгами, и вот они зарабатывают для тебя деньги, пока ты катаешься со мной!» «Мне как-то неловко думать о том, сколько каждая из них мне приносит в день», — признался он. Они свернули с дороги к перекладинам, преграждавшим въезд на участок, но в это время возчик передней телеги окликнул их и помахал им рукой. Они осадили лошадей и подождали его. «Саврасый сорвался с узды», — сказал, поравнявшись с ними возчик. «Совсем взбесился. Кусается, ржет, легается, бьет копытами. Он порвал упряжь, словно она картонная, и выхватил зубами у Бальди кусок мяса величиной с блюдечка. Окончил тем, что сломал себе ногу. Я таких штук в жизни не видел».
«Вы уверены, что нога сломана?» — резко спросил Билли.
«Понятное дело».
«Ладно, выгружайтесь, а затем поезжайте за Беном. Он в корале. Скажите Мэтью, пусть обращается с ним полегче. А затем достаньте винтовку, найдите у Сэмми, присмотрите за Саврасом. Мне нынче некогда. «Отчего это Мэтью сам не поехал с вами за Беном? Вы бы на этом сберегли массу времени». «О, он остался там и поджидает меня», — отвечал возчик. «Он думал, что я приведу Бена. А пока что он сидит без дела». «Ладно, поторапливайтесь». Билли слез с лошади, снял перекладину, провел лошадей и положил перекладину на место. «Когда участок перейдет ко мне, я поставлю здесь ворота», — заявил он. «Это сразу окупится. Это одна из тысячи мелочей, а взятые вместе они создают настоящее хозяйство». Он удовлетворенно вздохнул. «Я прежде об этом не думал, но когда мы покинули Окленд, начал раздумывать. У меня глаза начали открываться в Сан-Леандро. Пока я не увидел хозяйство португалов, я спал».
Они объехали нижнее поле. Трава еще не была скошена. Билли выразительно указал на полуразвалившуюся, плохо починенную изгородь и на помятое скотом поле.
«В этом-то все и дело», — сказал он. «Старозаветный уклад. Погляди, какая жалкая трава и плохая распашка. Мелкий скот, плохие семена, плохое хозяйство. Шавон засевает это поле в течение 8 лет и ни разу не оставил его под паром и ничем не возмещал тех соков, что из него вытягивал, если не считать, что он пускает сюда скот после уборки сена».
Проехав дальше, они увидали пасущееся на поляне стадо.
«Погляди на этого быка, Сексон. Этому имени нет. Следовало бы издать закон, лишающий такой скот права на существование. Не мудрено, что все заработанное на глине уходит у Шавона на уплату налогов и процентов по закладным. Возьмем, к примеру, этот участок. Человек со смекалкой разбогател бы на нем. Пусть-ка поглядит, что я с ним сделаю».
Они проехали мимо огромного сарая.
«Если бы он вовремя истратил несколько долларов на крышу, то спас бы несколько сотен», — заметил Билли. «Ну да ладно, по крайней мере, мне не придется платить за его ремонт при покупке. И еще, это ранчо богато водою, и когда Гленеллен разрастется и городу понадобится вода, они придут ко мне».
Билли знал ранчо вдоль и поперек и пересекал рощи по вытоптанным скотом тропам. Раз он внезапно натянул поводья, и оба остановились. Против них, на расстоянии не более 12 шагов, стояла молодая лисица. С полминуты она изучала их глазами-бусинками и втягивала запах незнакомых существ. Затем она неслышно прыгнула в сторону и исчезла между деревьями.
«Ах ты, разбойница!» — воскликнул Билли.
Приближаясь к бурной речке, они выехали на длинный узкий луг. В середине луга лежал пруд.
«Естественное водохранилище, когда Гленеллен понадобится вода», — сказал Билли. «Видишь, у нижнего конца пруда там ничего не стоит поставить за пруду. А я могу провести воду куда угодно. Ты увидишь, что вода в этой долине скоро будет на вес золота. А все эти идиоты и сони оглохли, ослепли и ничего не понимают. Ты знаешь, сейчас инженеры исследуют долину для прокладки электрического пути из Сосолита с ветвью в долину Напа».
Они подъехали к краю каньона у бурной речки. Откинувшись в седле, они пустили лошадей вниз по крутому склону и густым хвойным лесом добрались до старинной полуразрушенной тропы.
«Эта тропа вырублена в 50-е годы», — пояснил Билли. «Я на нее наткнулся случайно, а вчера спросил Поппа. Он здесь в долине родился. Он сказал, что сюда забрались искатели золота из Петалумы. Они начали разработку пород
и это место привлекло к себе тысячи бездельников. Видишь, вот расчищенное место и старые пни. Здесь был их лагерь. Они раскладывали столы под деревьями. Поп говорит, что тут произошло несколько убийств, а один раз кого-то линчевали. Низко склоняясь к шеям лошадей, они по крутой тропе выбрались из каньона и по целине помчались по направлению к холмам. «Ты всегда ищешь красивые виды, Сексон. Я тебе такую штуку покажу, что у тебя дух захватит. Погоди, вот выберемся из Манзанит». Никогда за время всех странствований Сексон не встречала такого чудесного уголка, какой представился им при выходе из манзанитовых зарослей. На еле заметной тропке играли тени гигантских красных сосен и дубов. Казалось, что воздушный свод сплетен изо всех местных пород деревьев и ползучих растений. Клены, мадроны, лавры, величественные дубы — все было увито диким виноградом и лианами, перебрасывавшими свои цепкие ветви с дерева на дерево. Мшистый берег ручейка порос громадными папоротниками. Казалось, что природа сознательно устроила это очаровательное убежище. Земля под ногами была насыщена водой. Под широколистыми кустами журчали невидимые ручейки. Со всех сторон открывались укромные уголки, где молодые красные сосны возвышались группами среди поверженных гигантов, поросших мхом. Проехав с четверть часа, они, наконец, привязали лошадей у края узкого каньона, проникавшего в дикую чащу холмов. Сквозь ветви деревьев Билли указал Сексон на верхушку свесившейся сосны. «Как раз под ней», — сказал он. «Нам придется подняться по руслу реки. Здесь дороги нет, хотя ты увидишь много оленьих тропок, пересекающих речку. Боюсь, что ты промочишь ноги». Сексон от радости рассмеялась и старалась держаться ближе к нему, плескаясь по воде, руками и ногами цепляясь за скользкую поверхность омытых водой скал и ползком пробираясь под стволами упавших деревьев. «Здесь, на всей горе, ты не найдешь настоящего скалистого русла», — пояснил Билли. «Поэтому поток врезается все глубже и глубже, а берега становятся все выше. Они отвесны, как стены. Пойдем дальше. Там каньоны делаются не шире трещины, здорово глубокой, однако. Ты можешь плюнуть с одной стороны на другую, и ничего не стоит сломать себе там шею». Карабкаться становилось все труднее и труднее, и, наконец, в узкой расщелине им пришлось остановиться. «Подожди меня здесь», — сказал Билли, и ползком стал пробираться через кусты. Сексон ждала, пока наверху не замер треск ветвей. Затем она выждала еще 10 минут и поползла по проложенному Билли следу. Там, где невозможно было пробраться по руслу, она пробиралась оленьей тропой, идущей тоннелем под сводом зеленых ветвей. Над головой она увидела свешивавшуюся с противоположной стороны каньона сосну и выбралась к прозрачному водоему. Водоем образовался недавно, благодаря оползню. Стены и дно его были глинистые, над ними возвышалась почти отвесная белая стена. Она сразу поняла, что это такое, и искала взглядом Билли. Услышав его свист, она подняла голову. Он стоял на краю белой стены, футов 200 над нею, и держался за ствол дерева. Свешивающаяся сосна была рядом. «Отсюда видно маленькое пастбище на твоем поле!» — крикнул он. «Неудивительно, что никто сюда не забрался. Эту стену только и можно было увидеть оттуда. Ты первая увидела ее. Погоди, я сейчас спущусь и все тебе расскажу. Раньше я не решался».
Не требовалось особой проницательности, чтобы отгадать, в чем дело. Сексон знала, что это и есть драгоценная глина, требуемая кирпичным заводом. Билли обошел оползень и спустился по стене каньона с дерева на дерево, как по лестнице.
«Разве это не чудо?» — торжествовал он, спрыгнув к ней. «Подумай только! Сокровище скрыто под тонким слоем земли, так что никто о нем не подозревает и ждет, чтобы мы с тобой пришли в лунную долину. Тогда оно сбрасывает землю и показывается нам во всей красе».
«Это настоящая глина?» — робко спросила Сексон.
«Ручаюсь головой. Я так много возился с ней последнее время, что в темноте ее узнаю. Возьми, разотри кусочек пальцами. Вот так. Знаешь, я бы ее отличил по вкусу. Достаточно наглотался этой пыли. Теперь и на нашей улице будет праздник. С тех пор, как мы в лунной долине, мы только и делали, что шевелили мозгами. Теперь и мы можем отдохнуть».
«Но ведь участок не наш», — возразила Сексон.
«Ладно, ты не успеешь состариться, пока я его куплю. Прямо отсюда я лечу к Пейнсу и заключаю сделку, это идея. Пока они составляют купчую, я поищу денег. Мы снова займем $400 у Чоу Юма, и я достану денег под лошадей и телеги, и Хезли Хэтти, и под все, что только имеет какую-нибудь ценность. А затем я получу купчую и закладную под нее и рассчитаюсь с Хильярдом. После этого, но это уже легче легкого, я заключаю договор с кирпичным заводом под 20 центов за ярд. Может быть, и больше удастся получить. Они с ума сойдут от радости, когда увидят глину. Здесь и буравить не придется. Поверхность — только рой. Все эти холмы — одна глина, покрытая тонким слоем почвы».
«Но ведь красота каньона погибнет, когда вы начнете вывозить глину», — с ужасом воскликнула Сексон.
«Нисколько. Пострадает только холм. Дорога пройдет с той стороны. Отсюда не больше полумили до глиняной ямы Шавона. Я проложу дорогу и повышу цену за перевозку. Или пусть они сами прокладывают дорогу, и я им буду возить глину за те же деньги, что и теперь. Придется, верно, еще лошадей купить. Этих не хватит».
Они, рука в руку, уселись у водоема и пустились в обсуждение подробностей.
«Знаешь, Сексон, — сказал Билли, когда наступило молчание, — спой мне, когда кончена жатва. Хочешь?»
Когда она кончила, он сказал:
«В первый раз ты мне ее спела, когда мы после гулянки возвращались домой в поезде».
«Это было в день нашего знакомства», — прервала она. «Что ты обо мне подумал в тот день?»
«Да то же самое, что думаю о тебе теперь. То, что ты создана для меня. Я это подумал сразу, в первом же вальсе. А что подумала обо мне ты?»
«Я все думала еще до первого вальса, с той минуты, как нас познакомили, и мы пожали друг другу руки. Я все думала, неужели это он?» Вот эта мысль сразу пришла мне в голову. «Неужели это он?»
«И я тоже понравился тебе немного?» — спросил он.
«Полагаю, что так. А меня мой глаз никогда не обманывал».
«Слушай», — переменил тему Билли, — «зимой, когда у нас все будет налажено и поставлено на рельсы, отчего бы нам не махнуть в Кармель? С овощами зимою тихо,
а на твое место я поставлю помощника».
Равнодушие Сексон к его предложению удивило Билли. «Ты не хочешь?» — быстро спросил он.
Опустив глаза и запинаясь, Сексон сказала: «Вчера я сделала одну вещь, не спросив твоего согласия, Билли».
Он молча ждал.
«Я написала Тому», — прибавила она, словно признаваясь в чем-то. Он все еще ждал, сам не зная чего. «Я просила его прислать мой старый комод. Комод моей матери, помнишь, мы его поставили у них перед уходом из Окленда».
«Уф», — вздохнул с облегчением Билли. «Я ничего здесь дурного не вижу. Комод нам всегда пригодится, не правда ли? А расходы по транспорту нас не разорят, как ты думаешь?»
«Ты дурачок, Билли, вот что ты такое. Разве ты не помнишь, что было в комоде?»
Он покачал головой, и она прибавила тихо, еле слышным голосом:
«Все, что нужно ребенку».
«Ну!» — воскликнул он.
«Правда».
«Ты уверена?» Она кивнула головой, и щеки ее зарумянились. «Я так мечтал об этом, Сексон! Я никогда ничего так сильно не желал! Я много думал об этом с тех пор, как мы попали сюда», — продолжал он прерывающимся голосом, и в первый раз за все время она увидела на его глазах слезы. «Но после всего, что я натворил, и всех неприятностей, что у нас были, я не смел сказать тебе ни слова, но я так хотел этого, как хочу тебя».
Он крепко обнял ее, и у водоема в глубине каньона воцарилась тишина.
Вдруг Сексон почувствовала на губах палец Билли. Подчиняясь его руке, она повернула голову, и оба они залюбовались ланью и пятнистой косулей со склона холма, глядевшими на них из-за ветвей.
Запись произведена в 2007 году студией «Муза Геймс». Читал Вадим Максимов.